Он обожает индейцев на экране, но нельзя ли сейчас отказаться от заказанных в этом кинотеатре мест?
Роберт Скотт, английский исследователь Антарктиды.
Потом, когда мы остановились перед особенно частыми, словно пчелиные соты, ячейками пещерных жилищ, он сказал: «А здесь, наверное, у них магазины модной одежды были». На самом верху он все же снизошел до того, чтобы признать, что вид отсюда потрясающий, но не смог удержаться и спросил, какой именно участок я хочу им продать. Милдред, чуткая душа, видела, что меня эти шуточки все меньше и меньше забавляют, и отвела меня в сторонку. Эйб, агорафоб, открытое пространство и уединенность этих мест его в глубине души страшно пугают.
Агорафобия — боязнь открытого пространства.
Тут она рассказала мне про лес неподалеку от того дома во Флориде, где школьницей она проводила летние каникулы. Лес этот остался как бы навеки принадлежащим исчезнувшему племени индейцев-семинолов. Входя туда, ты сразу же чувствовал, что вторгаешься в чужие владения. «Будто преступление совершаешь», — сказала она. И здесь у нее было то же самое ощущение. Замечательное место, очень красивое. Она действовала из самых добрых чувств, пытаясь организовать этакий англо-американский заговор против тупости Эйба. Но чуточку переборщила с этим, когда мы шли назад, к машине. «Эйб, горе ты мое!» — ворчала она. «Когда уже ты избавишься от своих местечковых привычек? И тебе еще хватает наглости называться пуританином». И все в том же роде. Это было несправедливо и исторически, и по отношению к настоящему. Ничего местечкового не было в том, как Эйб был увлечен и как гордился своим запущенным садом в Бель-Эйре. Когда мы уселись в машину, он вдруг рванулся выйти.
«Ой, стойте! Я, кажется, оставил там, на тропинке, свой скальп!»
Все это должно было бы послужить мне предостережением. Нельзя ожидать от других, чтобы они испытывали те же чувства, что и ты. Это ведь было не общее английское наваждение, а сугубо личное, и я лишь осложнял положение, по-детски не умея понять, что нельзя ждать даже от самых чувствительных людей, впервые сюда попавших, тех же реакций, на какие ты сам оказался способен в результате долгого опыта. Раз для меня это место лежало как бы за пределами слов, я тупо требовал от всех и каждого немедленного и благоговейного молчания. Мы с Дженни приехали в Цанкави вскоре после полудня. День был такой же несравненной красоты, как и накануне, почти по-летнему теплый, когда переставал задувать ветерок. Машину оставили у густого пушистого подлеска и тут же получили, казалось бы, счастливое предзнаменование. Стайка птиц, зимородки, сверкая на солнце голубым оперением, вспорхнула и бросилась прочь от нас, перелетая от сосны к сосне. И снова я не предупредил Дженни, что ей предстоит пройти испытание. Рука об руку мы поднялись по первому склону туда, где огромная скальная плита, словно созданная самой природой авансцена, далеко выдавалась из невысокого утеса. Актриса в Дженни немедленно оценила представившуюся возможность. Пройдя к дальнему концу плиты, Дженни встала в позу, подражая Саре Сидденс, и широко мне улыбнулась.
Сара Сидденс, английская трагическая актриса, знаменитая исполнительница роли Леди Макбет.
В тот день она была в голубом, светло-голубые хлопчатобумажные брюки и блузка, волосы повязаны бледно-розовой косынкой, а веснушки на носу заметнее, чем обычно, воплощенная невинность. Мы преодолели еще один склон и поднялись ко второму ряду утесов, испещренных рябинами скальных жилищ. Прошли по старой индейской тропе, где босые или обутые в мокасины ноги бесчисленных поколений протоптали в пологих наплывах мягкого туфа борозду, местами до фута глубиной. Ее поразительно красивые извивы казались абстрактными из граффито, высеченными каким-то терпеливым великаном. А под нами и вокруг нас простиралось море сосновых лесов, рассеченные скальными выступами зеленые равнины долин, дальние очертания увенчанных снежными шапками гор.
Сграффито — разновидность монументально-декоративной живописи, принцип которой основан на выцарапывании верхнего слоя штукатурки до обнажения нижнего, отличающегося от верхнего по цвету.
Мы побродили у подножия верхних утесов, и я показал ей выцарапанные на скале петроглифы у входа в каждую пещеру, мандалы, магические круги Юнга и стражи тропы. Странно величественные, хотя и по-детсадовски примитивные мужи, с одной поднятой запрещающим жестом рукой. Потом, подальше, изображение оперенной змеи, обвивающей почерневшую стену неглубокой обрядовой пещеры.
Петроглифы, высеченные на камне рисунки и письмена. Мандалы, широко распространенные, особенно на Востоке, в древности и в средние века, магический круг. У Юнга символ центра, цели и самости как психологической целостности.
Чуть позже мы собирали сосновые шишки, вытряхивали из них орешки и раскалывали скорлупу. Мягкие ядрышки были съедобны, и пальцы наши стали липкими от ароматной смолы. Потом покурили, усевшись под укрывшей нас от ветра скалой. Дженни опиралась спиной о мое плечо, глядя вдаль, поверх лежащего у наших ног пейзажа. Здесь, в укрытом от ветра месте, было очень тепло, и Дженни сняла куртку, потом расстегнула блузку и откинула полы, подставив солнцу обнаженную грудь. Мы сидели молча, в полудреме, я обнимал ее за талию, ощущая под пальцами нежную кожу.
«Ужасно хочу скинуть с себя всю одежду. И хочу тебя».
«Прямо тут?»
«Никого же нет».
«Ты свою порцию уже получила. Ночью». Она толкнула меня в плечо.
«И столько пещер вокруг».
«Напомни, чтобы я рассказал тебе про паука, которого называют коричневый отшельник».